окно.
За звукорежиссерским пультом Ольга Красницкая, Геннадий Зеленин, у микрофона Дмитрий Филиппов.
Три четверти. Радиопрактикум для тех, кто хочет жить со вкусом и безопасности.
Вот такая история. Подрастерял добрый молодец с годами былую удаль, и осталось от нее примерно так три четверти, что, в общем, тоже не очень плохо. В эфире программа «Три четверти».
Кто мы такие? Культура как способ жизни.
Эх, а может и ах. Какое количество у нас в стране всяких разных премий, а если в мировом масштабе посчитать? И каждый добропорядочный гражданин не прочь стать каким-нибудь, да, лауреатом хоть какой-нибудь, но премии. Но простите, господа, всех делать лауреатами, это никаких запасов лаврового листа не хватит. Посему премии – явление кулуарное, элитарное, вынужденное держать и марку, и фасон. И вот пока небольшая, но элитарная часть общества толпится в кулуарах, другая, значительно большая часть того же самого общества, чутко всматривается, хороши ли фасоны и на ком больше марок. Все только что изложенное касается премий пафосных, глянцевых, выезжающих ежегодно на ярмарку тщеславия, где с дорогими смокингами и шикарными нарядами трудно разглядеть культурное лицо, выдвигаемого на опримирование номинанта. И мне не терпится задать вам вопрос, дорогие радиослушатели. А какова истинная стоимость той или иной премии, того или иного лауреатства? Но! Впрочем, как приятно осознавать, что есть в нашем городе, имя которому «Северная столица», две премии, что называется, одна от души, другая от сердца. Ценность коих состоит не в материальном эквиваленте, а в самом факте их существования. Речь идет о Царскосельской премии и премии «Петрополь». Вот и думается мне порой. А как было бы здорово позвать в студию главного организатора этих торжественных мероприятий и основную движущую силу их же, Николая Якимчука, и расспросить его о том, каково же оно, истинное лицо современного творческого Петербурга, и чем отличаются одни премии и их лауреаты от других. А раз мне так иногда думается, то мне иногда так же и делается. И сегодня в гостях у программы «Три четверти» уже знакомый вам поэт, драматург, кинорежиссер, художник, а также плоть, кровь и душа художественных премий «Царскосельская» и «Петрополь» Николай Якимчук. Коля, добрый вечер.
Добрый вечер, Дима. Ну, как раз рояль, как говорят в народе, стоял в кустах. То есть мы здесь с тобой оказались не случайно. И, конечно, спич замечательный, хотя лавр, по-моему, в нашем климате не растет. Поэтому и венков лавровых мало, на всех не хватает. Как говорил Блаж Шалчик-Куджава, и пряников сладких всегда не хватает на всех. Но это во всех жанрах, во всех смыслах, во всех ипостасях нашей жизни.
Я вот хочу к радиослушателям обратиться. Дорогие радиослушатели, обращаюсь я к вам. Если вам мало ли вдруг захочется присоединиться к нашей беседе с Николаем, набирайте хорошо знакомый вам номер нашего телефона. Студийный 325-61-77. Ну, еще раз наизусть, давайте хором. 325-61-77. Расскажите, что вы думаете по поводу различных премий и лауреатских венков. Ну, вот, Коль, только что отшумело. Я бы сказал так, очень красиво отыграла очередная премия «Петрополь». Отзвучала, вот так вот, скажем, в нашем городе. Расскажи пару слов о ней, освети мероприятие.
Ну, отзвучало, наверное, совершенно такое точное слово, потому что там же и композиторы у нас были лауреатами за все эти годы. В разных, причем ипостасях композитора, да, и классические, например, Сергей Слонимский, классик, автор замечательных симфоний, которые, к сожалению, мало, наверное, кто слышал, и опер, кстати. Я вспоминаю, что вот даже одна из опер когда-то была премьера под руководством, и ее инициатором был Мстислав Ростропович. И музыка, например, тоже наших лауреатов разных лет, и там Вячеслава Бутусова, Юрия Шевчука, это другая ипостась. Ну, премии, понимаешь, у нас действительно вот Петербург такой город, как бы сказать, «Город с областной судьбой», да, когда-то вот его назвали. Это, по-моему, Данил Александрович Гранин. И я думаю, что все это и до сих пор остается. Хотя внешне мы подлатали, сделали евроремонт как в прямом, так и в переносном смысле, на культуру какую-то глянец навели. И да, это, в общем, есть какие-то моменты пафосные. Да? Иногда вот мы кого-то привозим на Дворцовую площадь, и на Дворцовой площади за многие-многие миллионы долларов, значит, приезжают какие-то западные раскрученные имена. Это с одной стороны. А с другой стороны, чтобы даже вот найти, ну, не знаю, там маленькую-маленькую сумму, ну, маленькая, согласитесь, зарплата, может быть, одного какого-то менеджера, там, 100 тысяч рублей вот на премию «Петрополь». Рублей, подчеркиваю.
Это даже меньше, сколько,
да,
чем зарплата.
Меньше, да. Это почти вот невозможно, понимаешь, в этом городе. То есть вот такие парадоксы, наверное, они были всегда, и те люди, которые здесь прекрасно об этом писали и говорили, и Достоевский, прежде всего, наверное, хотя мне, например, Федор Михайлович, при всем безграничном уважении к нему, кажется такой фигурой очень-очень спорной. Но это отдельная тема. Но, тем не менее, Федор Михайлович Достоевский и определил вот эту двойственность, да, нашего города существования. И те премии, которые мы вручаем, они тоже, наверное, не всегда, может быть, не всегда лауреатам вручаются, вот кто-то скажет, ну, спорные какие-то имена. Можем, кстати, назвать лауреатов этого
года. Давай сначала звоночек примем.
Да, конечно.
У нас радиослушатель на линии. Да. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, меня зовут Антон.
Да,
я бы хотел высказаться. Я считаю, что премия не нужна. И лишь бы человек был хороший и нес свою добрую культуру до зрителя, до слушателя, чтобы эта культура ему нравилась. Я так считаю.
Вот так, смотри.
Не, ну замечательно. Но единственное, понимаете, Антон, какая история. Вот человек что-то делает в сфере, я не знаю, написал симфонию, написал том, не знаю, «Евгений Онегин 2», да, условно говоря, ну, вот какой-то такой серьезный произведение, много лет писал.
«Мертвые души возвращаются».
И об этом, да, например, или они, значит, что-то еще с ним происходит.
«Новые приключения мертвых душ».
Вот это да, это да, да, да. «Неуловимых мертвых душ», я бы добавил. Так вот, и смотрите, Антон, и получается, что вот эта вещь, ну, к ней не очень внимание современников, ведь мы все заняты интернетом, мы заняты какими-то вот такими сиюминутной бытовой жизнью, да, нашей. Ну, какое нам дело, что вот здесь рядом, может быть, живет человек талантливый, одаренный, а премия в каком-то небольшом, может быть, все-таки, так сказать, ракурсе, она привлекает внимание к творчеству этого человека, понимаете? Или наоборот, вот, скажем, всю жизнь человек что-то делал в искусстве. В 40 лет он был кумиром, в 50 лет его любили, так сказать, вся страна любила, а в 75-80
он
о нем стали подзабывать. Ну, я не хочу сказать забыть совсем, но подзабывать. Понимаете, он сидит один где-то. Ему вот он очень много дал эмоций своей стране, да, своему народу, так скажем, в какие-то свои зрелые годы. А сейчас он один в этой квартире, там, не дай бог, и так далее. Понимаете, поэтому здесь есть много. Или молодые люди, которым тоже нужна поддержка. Говорил замечательный поэт Давид Самойлов: хочется и успеха, но на хорошем поприще.
Коль, давай будем откровенны, любому творческому человеку хочется быть оцененным.
И... Желательно современникам и при жизни,
конечно,
Дима. Вот это очень важно,
и
между прочим.
И человек творческий, вот благодаря таким наградам, искренним, пусть небольшим, но искренним, он получает очень такой хороший, крепкий, творческий вектор своего движения. Хотел сказать пинок, придумал более культурное слово, ты меня вот все, Николай меня справедливо до эфира упрекал, что вот ты, Дмитрий, любишь вставить
какое-то иронически,
такое,
я говорил, Дим,
слово такое, а я, говорит, Николай, человек культурный, в отличие от тебя, говорю
наоборот,
исключительно
я...
на латыни. Вот, так, ну, в общем, вектор, да, вообще... вектор пинок.
Я вообще на древнеарабском больше, вот сейчас
молодчина.
Ну, хочешь что-то, вот я тебе даже могу сказать, ну, мало кто.
У нас еще один звонок.
Да-да-да-да.
Добрый вечер, и вы тоже в эфире.
Здравствуйте, это Татьяна Федоровна.
Очень приятно, добрый вечер.
Я хочу сказать, что, конечно, премия обязательно нужна, потому что человек, который что-то старается сделать в жизни, вкладывает себя всего, конечно, он хочет, чтобы его признали, по крайней мере, при жизни. Конечно, можно и после жизни, но это же не радует. Но я хочу сказать, что все зависит и от общества, что оно воспринимает. Хорошее, вот правильно сказали, хорошее или плохое. Возьмите Кончиту Вурст, которая получила премию. Ну, на в Белоруссию, на Славянский базар и его не позвали. Вот. Он очень удивлен был, или она очень удивлена
была. Оно туда не попало.
Оно, вот. Да.
Нет, ему сказали, что гораздо есть лучшие голоса, а вы получили премию за другое. Вот, поэтому, значит, нам нужно, чтобы культура именно была культурой, настоящей культурой, а не вырождением.
Ну, совершенно верно, я с вами абсолютно согласен. По кончитам я не специалист.
А знаете, почему пока... стремился на Славянский базар? Они же знают, что славяне с бородами любят ходить.
Ну, ходили раньше. Вот. Сейчас
у них такое же представление осталось. Думать, поеду.
Наверное.
Все свои.
Но, ты понимаешь, это опять же бренды. Дим, мы говорим сейчас про систему брендов. Я вообще, знаешь, я хочу сказать, что, наверное, вот сам Петербург – это, как ни странно, бренд. А вот деятели культуры Петербурга, кроме пяти, я тебе уверяю, 5-7 имен, которые мы с тобой знаем и, наверное, знают все, для страны никаких больше брендов нет. Понимаешь, здесь очень мало, к сожалению, знаком мир, ну и Россия, соответственно, с деятелями замечательными, живущими в Петербурге. Поэтому одна из задач, может быть, премии Петрополь и Царскосельская, это людей, которые здесь живут, творят, радуют нас своими произведениями, пытаются радовать, во всяком случае. Вот мы их немножечко, так сказать, отмечаем, замечаем. И, кстати, вот бронзовые скульптуры, не случайно, вот премия Петрополь, например, у нас, мне кажется, очень знаковые, да, для Петербурга, я уже говорил, Достоевский, где вот эта двойственность человека и природы, иногда таланта, и, с другой стороны, Ксения Петербургская блаженная, которая много лет нас осеняет, я думаю, вот мы все-таки не в противоречии с ее ипостаси, обликом и образом. Вот работы скульптора Сережи Алипова замечательные. Мы вручаем на Мойке 12 в канун дня рождения Пушкина. Это чаще всего происходит. Но я могу, кстати, сказать, вот кто были лауреаты в этом году.
Назови нынешних лауреатов.
Да, нынешние лауреаты. Это замечательный актер, легенда российского кинематографа, я бы сказал, классик российского кинематографа Лев Прыгунов. Но мы ему дали не за те замечательные работы. Вот, скажем, просто недавно была такая вот сценка. Я говорю, вот Лев Прыгунов приезжает на премию. И мы встали втроем, ну, в некой такой компании. Там был Слава Бутусов, Леня Лейкин из «Лицедеев», значит, и я. Мы все одного года рождения, 61-го. И мы в один... И тут же все трое сказали, «Сердце бы не вуры» фильм, понимаешь, да? То есть это, конечно, были те фильмы, где он снимался, очень там «Трактир на Пятницкой» и так далее. Но в данном случае мы ему вручаем... премию вручили уже за его замечательные стихи, сборник стихов «Стихи о неизбежном» и книгу мемуаров Сергея Ивановича Чудаков и другие.
Коля, вот по поводу поэзии скажи об этом подробнее, ведь оказывается, кстати, благодаря Петрополю, оказывается, что многие актеры являются и режиссеры являются еще совершенно замечательными поэтами, как Панкратов Черный.
Панкратов Черный, да, замечательный.
Ну, Рязанова все знают.
Да, Эльдар Александрович Рязанов, да, конечно. Так вот, я хочу сказать, что вот, как ты знаешь, я... Естественно, это «Сердце бы не вора», смотрел другие «Трактиры на Пятницкой», все, но я не был знаком с Львом Прыгуновым, с Львом Георгиевичем. И когда вот он приехал, и мы еще чуть-чуть раньше стали общаться с ним, так достаточно, я стал читать его мемуары. А там, оказывается, целый пласт питерской культуры, поэты питерские. Он сдружил с Бродским. Ты можешь себе представить, в 60-е и 70-е годы он звонил с вокзала, и Бродский ему говорил: «Левке, мы вас ждем, варим кофе», или наоборот: «Левке, там мы работаем», и так далее. То есть здесь Володя Уфленд, круг Бродского, там Ерёмин, Виноградов и так далее, Олег Григорьев. Это все товарищи и друзья Бродского. Он был чрезвычайно вот таким литературным персонажем. И, кстати говоря, потом уже после начала перестройки Лев Прыгунов был в Америке и тоже там с Бродским встречался. Очень интересные его мемуары.
А может быть, ты можешь озвучить пару его стихотворений?
Ну, я вот просто, так сказать, рискну прочитать не голосом Льва Прыгунова, а своим. Из книги «Стихи о неизбежном» нашего лауреата Льва Прыгунова. «Палитра осени. Палитра осени скромна, мышиная, сорочья, лисья. Когда ты смотришь утром на кристаллы инея на листьях, голландской живописи нить плетется в переливах тона, и сразу хочется купить кистей, холста или картона, белил слегка на облака две охры, кобальт, кадмий красный, и ты остался на века этюдом осени прекрасный». И вот я тогда встык уже, чтобы завершить тему поэзии Льва Прыгунова, прочту еще одно замечательное стихотворение. «Странник, путь очарования и вселенная без дна, духа вечного дыхания, неразгаданность одна в каждой крохотной былинке, в каждом жирном червяке, в нарисованной картинке, в недописанной строке все пронизано любовью, все пропитано насквозь искупительную кровью, благодатью чистых слез. Кто мы? Где мы и откуда? И зачем летим куда? И какое ждет нас чудо, и какая ждет беда? Не страшись, дороги странник, и пытаться не спеши разгадать загадок странных путешествия души».
Ну, замечательно.
Что-то есть даже и пушкинское в этом.
Здесь
и
Пушкин, да, звучит очень торжественно.
Дмитрий Филипповское.
Но нет.
Это мои наблюдения над...
Категорически. А хотя не знаю, тебе виднее.
Да, вот, да. Но я как специалист по твоей поэзии, Дим, могу вот немножечко как-то так найти родственную тропу вдруг неожиданно в замечательном актере, народный артист России Лев Прыгунов. Ну что, кого-то мы еще назовем из лауреатов?
Я думаю, всех мы назовем.
Мы всех назовем. Значит, замечательный поэт и общественный деятель Андрей Грязов. Он живет в Киеве, на Украине. Он прилетел сюда, несмотря на все эти сложные обстоятельства. Ему была вручена премия за создание фестиваля искусств «Каштановый дом» и книгу стихов «Роса». Ну, вот энтузиаст, понимаешь, вот в Киеве, где действительно сложно с русским языком это понимать. Когда я спросил, есть ли какое-то издательство, вот издать, предположим, книгу на русском языке, он говорит, ну, практически ничего нет, там, в Харькове и так далее. Это было еще до всех событий. Но он собирал поэтов, которые приезжали со всей Украины. Там, наверное, и на украинском были стихи, читали и на русском, и театральные какие-то были перформансы. И все это он делал сам, он врач, работает действующий врач, но при этом вот такой энтузиаст, и мы его отметили скульптуры. Татьяна Стрижевская, опять же, Украина, Киев. Замечательная выставка картин «Грани восприятия». Она, кстати, до сих пор, вот в течение июля вы можете посмотреть выставку ее картин в арт-подвале «Бродящая собака».
Коль, вот можно на одну секунду вклинюсь?
Да.
Знаешь, что меня радует вот в эти, казалось бы, действительно очень сложные времена, что меня радует по-настоящему? Что деятели культуры, не сговариваясь, я это заметил, просто общаясь с разными людьми, они не знакомы друг с другом, скульпторы, мастера ковки, художники по железу, вот литераторы, театральные люди. Россия и Украина начали контачить друг с другом. Приглашают сюда, в Петербург, людей из Киева, из других городов. Приезжают и контачат, и совместные мероприятия. Как будто ничего не происходит. Наоборот, вот знаешь, вот это насильственное вроде как разобщение, оно дало, наоборот, такой магнит сближения творческих людей Украины, России. И меня это радует вот просто
я тебе
сердечным
скажу,
образом.
Замечательное было, вот, скажем, когда Татьяне Стрижевской вручал Дмитрий Шагин значит, премию, говорили замечательные слова. И тут привезли в виде такого перформанса, значит, наши гости, это вот Виктор Журавлев и Татьяна Стрижевская, они привезли ядро из Севастополя, вот из крымской компании.
Настоящее ядро,
настоящее ядро, да. Вот они как-то его привезли через границу, но оно, как ты понимаешь, не действующее, безвредное. Вот. Но они вот вручили...
Каменюга.
Вручили Диме Шагину вот ядро из Севастополя и какую-то, значит, старинную бескозырку, по-моему, еще вот тех времен. Ну, вот какой-то такой, да. Виктору Васильеву за книгу стихов «Крылья», Юрию Росту за книгу-альбом «Групповой портрет на фоне мира». Замечательный наш классик, писатель, журналист Юрий Рост. Его выдвинул Юрий Шевчук, потому что у нас традиция, скажем, когда-то Юрий Шевчук был лауреатом, а он впоследствии может и должен выдвигать, как бы от художника к художнику, да, выдвигать тех людей, кого он считает достойными премии «Петрополь». Пушкинская тема. Сергей Фомичев за книгу «Творческая биография Александра Сергеевича Пушкина», сотрудник Пушкинского дома, профессор, и книгу Александра Грибоедова, замечательно изданную, роскошную. Вадик Жук, телеведущий, режиссер театральный. Но в данном случае, опять же, книга стихов называется «Жаль, птица». Это тоже, Дима, в твоем вкусе,
стиле, да.
Насколько я понимаю.
Пожалуй, что. Каламбур, да.
Тебе небезызвестный Николай Васин, Получил, да, конечно. Получил за книгу «Рок на русских костях» и создание музея группы «Битлз». Да? Но все знают и на Пушкинской 10 его знаменитый такой офис храма Джона Леннона, где...
Битловский дворик на Пушкинской 10.
Битловский да. дворик, и там замечательно. Сейчас закончу. Еще два лауреата. Александр Тутрюмов получил премию за цикл документальных фильмов как продюсер «При жизни признанный талант». Это о Германе Орлове, о Георгии Штиле, о Татьяне Пилецкой. Замечательно, что снимаются документальные фильмы о замечательных людях петербуржцах же. И премия Николая Цискоридзе за яркое воплощение образа Германа в спектакле «Ролана Пети. Пиковая дама».
Тоже пушкинская тема.
Абсолютно.
Ну, смотри, как вот просто блистательно. Петрополь, с одной стороны, поддерживает творцов петербургских, творцов вообще как бы находящихся в ближнем зарубежье при этом. И пушкинская тема идет параллельно всегда вот такой нитью.
Ну, да, да. У нас, например, помнишь, был замечательный такой человек, американец Лоунфельд.
Конечно же.
Который перевел Евгения Онегина, на американский, так сказать, на английский язык, но там еще, так сказать, американцы это читают все.
Он звучит. Да. Я специально для радиослушателей скажу, это уникальный человек. Да. Что, как он попал вот в эту ритмическую информационную вибрацию, это необъяснимо, но Евгений Онегин на его английском звучит абсолютно, как сказать, музыкально.
Мы
да?
с тобой как заправские англичане, значит, можем
он звучит абсолютно, как у Пушкина, да. и текст переведен как подстрочник. То да. есть слова один в один, так и звучание пушкинское. Как такое случилось? Да. То ли Александр Сергеевич ему нашептал с неба по-английски, то ли он действительно попал в какой-то информационный канал, но так не бывает.
Тут еще надо, Дим,
мы когда слушали это дело, мы тогда просто аплодировали
ему
стоя.
Надо добавить очень важный момент, что не все, наверное, знают, что современные англичане, американцы вообще в рифму почти не читают. Да? У них везде свободный стих, без рифмы, так сказать, такая, так сказать, полупроза.
А там пушкинский ям.
А там пришлось... Лоунфельду вообще все это сохранить не пришлось, а он это, наверное, делал сознательно, с удовольствием.
Он блистательный абсолютно
да.
литератор.
Например.
У нас звонок, примем?
Да, конечно.
Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, здравствуйте, меня зовут Светлана Васильевна. Вы знаете, мне кажется, что имеет смысл все-таки различать два вида премии. В одном случае это награда за действительно выдающиеся достижения, и тут оценивает только время. Очень трудно попасть, Евровидение дало все-таки, Абу, да, единственная группа. Все остальное, это, в общем, извините, ерунда. А вот если говорить о премии как о помощи конкретному таланту, то зачем тогда оформлять это все в виде премии? Это просто какая-то конкретная помощь, вот сиюминутная. Тут достаточно...
Простите, а как вы, что вы полагаете, вот что значит конкретная помощь? Вы имеете в виду финансовую или что?
Вы говорите, что действительно есть талантливые молодые люди, которым вот вы хотите помочь. Значит, вот организовалась какая-то группа людей, которая вот берет на себя роль оценщиков. Нет, вполне понятно, что уважаемые люди и прочее. Но это тогда не премия, это некое как бы всепомоществование. Мы же прекрасно знаем,
сколько... Секундочку, вы имеете в виду материально? Я просто хочу уточнить.
И материально, и морально. Да, морально, может, кого-то надо поддержать. Но много ли сохранилось? Вот мы знаем, что были фильмы, книги, спектакли, которые получили какие-то премии. И кто их помнит сейчас? А есть, которые не получили никаких премий, а мы до сих пор
совершенно
их
верно.
Понимаете, вот это очень тонкая грань. Вот если это премия за выдающееся достижение, то оценить может только время. Нужно, чтобы прошло время. А потом посмотрите, сколько премий себя дискредитировали. Нобелевская премия мира, вот после того, как Обаме дали, все. Кто теперь к этому будет относиться серьезно? Только с насмешкой. Понимаете, поэтому тут вот какая-то очень тонкая грань должна быть.
Нет, согласен.
Как-то надо различать.
Насчет грани абсолютно согласен. Мы различаем, мы стараемся. То, что время покажет, абсолютно с вами согласен. Могут быть совершенно другие фигуры всплыть. Не нынешние, извините, Пелевин и Сорокин, но это моя частная оценка.
Коль, с другой стороны, как?
А другие совершенно писатели. Может быть, его фамилия Иванов, может быть, Петров, может, Перепетулькин, может быть, Филиппов. Я не знаю, но могут быть совершенно другие фигуры.
Если давать премии, выжидая очень долгое время, то получится как в КВН. Я Пушкин, я старый мертвый поэт.
Да.
Хочется же немножечко при жизни
конечно,
получить?
Конечно.
Получить...
Вот даже цикл Александра Тутрюмова так и называется «При жизни признанный талант». Понимаешь, не всегда, еще раз говорю, мы фокусируем на... Вот есть бренды. Ну, извини, вот в литературе я тут вот разговаривал с одним человеком, который очень далек от литературы. Я говорю, ну, кого ты знаешь, вот 10 имен назови. И он, естественно, повторяет, как, знаешь, вот даже через запятую, так они и звучат в сознании нашем. Сорокин, Пелевин, через запятую. Вот все, кто, кого ты сейчас обратишься, все перечислят тебе через эту запятую, потому что во всех изданиях, во всех СМИ через запятую Сорокин, Пелевин. Да. На мой взгляд, совершенно неинтересные, скучные, дутые, так сказать, фигуры. На мой взгляд, понимаете? Но я читал, так сказать, мировую литературу, слава богу, с детства, наверное, много чего прочел, но мне кажется, вот так. Но, тем не менее, в сознании человека это именно так.
Опять же, Коля, да. У нас почему-то в России принято, что правило хорошего тона о творческом, причем крупном творческом человеке, сказать, что и никому не нужный, он умер в нищете и безвестности. И это вот считается как таким хорошим штрихом для окончания его творческой карьеры. И все говорят, да, как хорошо, нормально. Действительно же.
Ты знаешь, если я вспоминаю судьбу Булгакова, и все ссылаются на Булгаков, который, как мы знаем, да, его при жизни ему было очень тяжело, кроме Сталина его почти никто не поддерживал. Это на самом деле так. Сталин ходил, и более того, я почитал потрясающие документы, где Сталин защищал от писателей Булгакова, которые жаловались на него, писали доносы, это на самом деле там, это, ну, такие рапы и прочее. И он говорил, ну да, Сталин вдруг говорит, но Булгаков же, так сказать, талантлив. Он же там против шерсти, мол, советской власти, но он талантлив, он им объясняет. Они ему нет, а мы совершенно да-да. Это такие были. Сталин защищал Булгакова. Единственный человек, который его поддерживал, кроме Елены Сергеевны. Так вот, я другое хочу сказать: замечательная фраза есть, красивая фраза у Булгакова: рукописи не горят. А кто-то потом, впоследствии, я не помню, из наших крупных, тоже вот уже российских, и сгорают, и горят, и никто это не вспоминает, к сожалению. Понимаешь? Вот у Булгакова так случилось. А сколько рукописей исчезло, да? Сколько исчезло людей, которые так и не осуществились, и так далее, и так далее.
Ну да.
Пауза. Звонков больше нет.
Нет, ну пауза, потому что продолжим. Ты больную тему поднял, и тут действительно вот ты поставил такое многоточие, а остается, я полностью разделяю твои слова, остается вот так замолкнуть на несколько секунд и, ну, вздохнуть и выдохнуть.
Да, и вспомнить судьбу Михаила Ивановича Булгакова, да. Который, кстати, вот как раз премий-то у него никаких не было, между прочим.
В том-то и дело.
Никогда не было, хотя вот какая-то премия, ну, не, вот представь себе там, ну, ладно, я даже не говорю сталинские, но какая там в 20-е, в конце, как-то могла бы, наверное, его ободрить, потому что, на самом деле, он был в полном отчаянии, за границу его не выпускали и так далее, и так далее. Я думаю, что часто художник вообще, если вот так брать экзистенциально, находится в состоянии внутреннего полного отчаяния. Он внешне, может быть, улыбается, там, хохмит, куда-то, значит, едет, путешествует и так далее. Но человек находится в очень сложном, тяжелом состоянии.
Ты очень тонкую, да, и очень важную сейчас поднял тему. Об этом не думают простые люди, потребители искусства. Ты вот действительно сказал, сейчас попал в десятку. Никто не знает, что действительно постоянное, перманентное состояние художника — это действительно близкое к отчаянию.
Ну, оно одновременно, энергия заблуждения.
Человек все время балансирует на этой грани. Да. С одной стороны, творческой эйфории, когда вдруг форточка открылась,
да,
через тебя пошло, и ты понимаешь, что ты слышишь музыку небес.
Сфер, да.
А когда эта форточка чуть закрывается, ты становишься самым несчастным человеком на Земле.
Вот, и здесь Дима, когда он балансирует на этой грани, и тут ему говорят, вот вам премия Петрополь или какая-то иная. И человек сразу как-то...
Коль, это маленький кислородный баллончик.
Он, да, но он
маленький акваланг.
Кому-то маленький, кому-то хватает надолго.
Когда человек начинает задыхаться, реально задыхаться. Я хочу, чтобы люди, слушающие нас сейчас, чтобы они это поняли. Вот это необразные какие-то красивые фразы. Человек действительно оказывается в безвоздушном пространстве, он задыхается.
Но я тебе хочу сказать, что даже вот люди, знаешь, вот действительно, мы уже поднимали эту тему, люди вот из другой профессии, Панкратов Черный, да? И когда я познакомился с Панкратовым Черным, я никогда не думал, что это тонкий, тонкий поэт, лирик.
Великолепный.
Но еще
поэт,
тебе скажу больше, он еще тонкий ценитель авангардного искусства. Ведь началось как бы, ну, я так раскрою тебе карты, я думаю, это не так здесь, ничего в этом нет особого. У меня была выставка в «Бродячей собаке» в той же самой, вот, моих картин, да. Сейчас, кстати, тоже она там отчасти происходит вот в эту секунду, пока мы с тобой здесь беседуем. И однажды мне звонил мой друг и замечательный основатель, человек, который... восстановил «Бродячую собаку» Володя Склярский.
Конечно,
говорит, слушай, да, говорит, мы сидим вот здесь с Панкратовым Черным, значит, или вот сидели, так, ужинали и прочее. И вот ему картина понравилась твоя. А я был там связан с Малевичем, ну, такой авангард, так сказать. И меня поразило, ну, да, вот это тот самый Панкратов Черный, там, где, где находится Нофилет, там, значит, это все хохма такая.
Опять же, к сожалению, публика знает вот такие.
Да, да, да.
Мы из джаза,
и
вот
и
это
меня,
все.
Да, мы же. И я очень был удивлен, что он вдруг вот как-то обратил, и ему понравилась картина, даже он там, значит, хотел купить, ну, неважно, я ему потом подарил. Но и потом мы познакомились, и выяснилось, что у него замечательные тонкие лирические стихи. Ты знаешь, очень грустные, между прочим, Дима.
А вот...
То есть совершенно другое лицо человека, да, я бы никогда, никогда, вот хоть 100 его фильмов пересмотрели, там десятки, сколько у него есть, я бы никогда не увидел человека вот с этой стороны, не заглянув в его книгу стихов, маленький тираж.
Коль, а вот теперь да. Я хотел бы радиослушателям предложить такое несложное театральное перевоплощение, а вот теперь поставьте себя на место актера господина Панкратова Черного. Вы, приходя домой, пишете и пишете стихи, и вы понимаете, ваши ближние говорят вам, что вы поэт, и вы себя считаете поэтом, но публика вас знает, как вот такого гротескного комедийного актера,
Острохарактерного,
но актера, а ты им говоришь, а вы знаете, а еще поэт, а люди говорят, да ладно, ладно, давай вот на банджо нам станцуй.
Да, отрубок, а вот покажите нам из «Мы из джаза».
Да, а ты... Ну, стихи мои, послушайте. Да ладно, давай там. Ну, и вот как больно человеку
это, знаешь,
от этого.
Строчка вспомнилась почему-то. Евтушенко писал такое. «Граждане не хочут его слушать, гражданам бы выпить и откушать». Ну, это так, как тебе сказать, это, не, конечно, не о всех речь идет.
Но о многих, ты знаешь, да.
Некоторых, да, представителях рода человеческого, я бы так сказал.
И вот как раз я могу тебе сказать, что именно премия «Петрополь» — это к ответу на вопрос, а зачем она нужна? Для меня она открыла поэта Панкратова Черного. Если бы только не это мероприятие под названием «Петрополь», я никогда бы не узнал о том, что он действительно просто блестящий поэт. А как он Пушкина читает?
Ну, замечательно, да. И он, я помню, как это замечательная история, он рассказывал там же, по-моему, на «Мойке 12», на вручении премии,
да,
как он приехал еще школьником из Барнаула или где-то вот с Алтая, по-моему, он родом. И он, значит, как-то...
Отбился от своей группы.
Отбился, что такое, ночевал там чуть ли не на диване Пушкина,
он
кто-то его пустил.
Заблудился в музее, отбился от группы.
Да,
и
да,
оказалось,
да.
Что группа уже давно ушла, а он все бродит и бродит по музею, и музей уже должен закрываться, а он не знает, куда ему возвращаться, потому что он не записал адрес общежития, и никого нет, и позвонить некому, как вы понимаете, там в те 50-е, 60-е годы мобильных телефонов не было. Вот. И его служительница музея, добросердечная женщина, она оставила его ночевать в музее Пушкина, и он ночевал на каком-то диванчике, на котором и Пушкин в свое время тоже ночевал. Вот.
Но он даже, знаешь, такая, ну, опять, может быть, это опять поэтическое привлечение. Актер сказал, что это тот диван, на котором вообще Пушкин и умер. Вот, так сказать,
ну,
да?
Я не знаю, пускают ли на тот диван. И пускают... А в те годы, может,
в те годы, 50-е годы, там, 40-е, после войны это было и так далее. Как, в каком году? Наверное, в 50-х.
Ну да, вполне мог и на нем.
В начале 50-х, да. Поэтому, видишь, сколько историй сразу вытекает. Вообще, на самом деле, потаённая жизнь художника, да, ну, в широком смысле слова художника, я имею в виду, это очень интересно, потому что мы не всегда видим человека, то есть мы видим его картины, его, там, не знаю, фильмы, его книги иногда читаем, но на самом деле, что происходит с этим человеком, нам просто даже и нет времени, Дима, всмотреться. Бешеный ритм жизни. Теперь все закрывает интернет, все съедает интернет. Эпоха Гутенберга кончилась, и так далее, и так далее. И мы сейчас находимся в таком состоянии, что, да, чуть-чуть, если кого-то вот мы вспомнили, да, вот среди лауреатов есть здесь известные люди, есть малоизвестные в этом году, может быть, практически неизвестные, то, в общем, наверное, да, знаешь, и известный человек, ведь он же сделал вот «Цискоридзе». Я, насколько понимаю, это одна из самых дорогих его работ, которую не все приняли, не все поняли. А для него было очень важно. Это знаменитый, я так понимаю, вот этот Рулан Пети режиссер, да, который специально на «Цискоридзе», там что-то не срасталось, не получалось. Это была очень особая работа вот, в его жизни, понимаешь? Она как бы до сих пор остается особой работой. И вот, видишь, мы тоже как-то вот отметили, и мне кажется, он был тоже тронут тем, что вот вспомнили об этом замечательном.
Я бы, знаешь, какую сторону премии хотел бы сейчас раскрыть, повернуть? При мне какое-то количество уже лет назад Ильдар Рязанов, когда ему вручали премию «Петрополь», помнишь, он сказал, что я зарекся ездить на премии, Я дал себе слово, что я больше никогда не появлюсь ни на одной премии, какую бы мне ни вручили. Но когда мне позвонили из Петербурга и сказали, что я номинирован на премию «Петрополь», ни минуты не думая, я взял билет на поезд, и вот я здесь, в Петербурге. Почему? Что это? А все-таки Ильдар Саныч фигура, заслуживающая крайнего уважения, и к его словам, наверное, имеет смысл прислушаться. Что это за странная оценка вот такая человека, который практически поклялся больше не появляться ни на одной вот этой софитной, гламурной, глянцево-блестящей премии, и вдруг, ни секунды не раздумывая, он едет в Петербург получать Петрополь.
Ну, ты видишь, вот, мне кажется, у людей такой действительно глубокой гуманитарной культуры, а может быть, мы, кстати, давали ему и за стихи, между прочим.
За стихи,
его,
конечно, да. Же, да, ему не как режиссёру.
Это раз.
А как
второй
поэтому?
Момент – это притяжение все-таки места, да. Вот для многих… Ты знаешь, сейчас я убежден, что имя Пушкина из сознания нового поколения вымывается, но не имею в виду школьную программу. Я заглянул в так называемые ВКонтакте, значит, где там 60 миллионов или сколько уже, вот так сказать. Там, например, гигантские группы посвящены Японии, просто гигантские по населению. А Пушкину там, по-моему, одна-две и какие-то такие мало-мало-мало совсем населенные. То есть вот это. Но для людей, вот сейчас в этом же году Юрий Рост, у него была выставка в Нью-Йорке, вот именно в эти дни, его собственная выставка. И он даже вот менял билет, чтобы приехать в Петербург на премию «Петрополь». Поменял билет, понимаешь? Вот, казалось бы, ну что Рост, вот он в Нью-Йорк летит, там открытие выставки и так далее. Ну, он, к сожалению, вот приболел и в результате не появился.
Слушай, да. Может быть, это сплав нескольких тогда знаковых позиций. С одной стороны, как ты сам сказал, бренд. С одной стороны, Петербург. Мы здесь, находясь внутри, мы петербуржцы, иногда думаем об этом, но не каждый день, о том, где мы находимся, в чем мы находимся, а для любых жителей
других регионов,
частей
назовем,
планеты,
включая Москву.
Я бы даже сказал, других частей планеты.
Но это есть регионы.
Человек, который находится в Нью-Йорке или Сиднее.
Это регион же.
Да, ему Петербург видится как...
Нью-Йоркский регион, Мельбурнский регион и так далее.
Да-да-да. Ему Петербург видится как некое удивительное...
Мекка.
Образование, Мекка, да, на территории планеты.
Ну, наверное, понимаешь, Дим, это на самом
Опять
деле...
Опять же, смотри, вот я договорю, да, с одной стороны Петербург, с другой стороны Мойка-12, дом Пушкина, дом последнего места пребывания Александра Сергеевича, тоже некий символ. И ты... вот когда одно сочетается с другим, может быть, с третьим, с четвертым, Вот это
скажу тебе вот еще что. Да, абсолютно, абсолютно с тобой согласен. Просто маленький комментарий. Вот, понимаешь, сочетается для людей, действительно, как ты сказал, вот такой высокой культуры, Юрий Рос, там, Лев Прыгунов, Эльдар Рязанов и так далее. Но вот для петербургских людей новое поколение возникло в СМИ, во-первых. Вот мы находимся, так сказать, в СМИ, и мы как бы часть СМИ, но есть, знаешь, такие маленькие издания, сейчас много таких глянцевых, полуглянцевых, гламурных. И там приходят люди, которые не то что, ну, Пушкина, они так с трудом еще, так сказать, припоминают, все остальные имена для них почти ничто. Почти ничто. И я заметил такую вещь, что несмотря вот на то, что, вот, скажем, тот же Юрий Рос, да, отменяет, там, переносит свой билет в Нью-Йорк, значит, едет в Петербург, хочет приехать в этом случае. А вот местные СМИ наши, так сказать, их все меньше и меньше, я вижу, в зале, и понимаю, что у них исчезает интерес. Почему? Потому что здесь нет вот, ну, не знаю, людей вот из телевизора, совсем уж из телевизора, понимаешь? Ну, я не говорю про Николая Цискоридзе.
Я бы сделал маленькую ремарку, Коль,
вообще, понимаешь?
Из нашего телевизора.
Да, из нашего, да, совершенно верно. Нет людей вот каких-то, может быть, им надо сейчас, я не знаю, чтобы вот был уже вот человек, не знаю, из-за границы какой-то, не знаю, там, кто, Мадонна, например, понимаешь? Вот если бы Мадонна, вот тогда бы они забили бы полностью. А вот человек с тонкой изысканной, да, Панкратов Черный, Юрий Рост, да, ну, их там, Вадим Жук, ну, не очень как-то их занимают, интересуют. И это, к сожалению, большая проблема, потому что общество тоже уже, когда СМИ не доносит до людей, может быть, одни и те же имена, да, опять же, повторюсь, Сорокин, Пелевин через запятую, может быть, кто-то их любит, дай бог и так далее. Но, во всяком случае, одни и те же имена, наверное, оказываются, да, все время, так сказать, как клише такое, то, конечно, СМИ очень большая роль. Понимаешь, и здесь вот новое поколение, ну, мне просто рассказывали люди, которые работают в наших хороших российских, петербургских газетах, приходят практиканты, которые просто не знают ничего. Но через год, через два они уже будут выпускниками, значит, и будут...
Университетов.
Выпускниками, да, и будут влиять на общественное сознание, понимаешь? И вот та самая культура, о которой мы с тобой здесь уже которую час или которые минуты беседуем, что они будут говорить о ней, я не знаю. Мне очень сложно сказать.
Ты абсолютно прав.
Кого ты вообще, Дим, будешь приглашать вот сюда, например, даже, кстати? Ой. Это тоже большое следующее поколение идущее. Вот я просто общаюсь, опять же, лет там 25, такие тонкие люди, вот они вроде бы там ДАО, что-то такое. А чуть ты копнешь, вот чуть-чуть связанное с мировой культурой, да, и с мировоззрением человека, так сказать, абсолютно ничего. Мы не помним, мы не запоминаем имена, вот так мне отвечают.
Коль, я не далее, чем...
Я не спрашиваю, Киркегор или что такое, а вот такие простенькие.
Не далее, чем вчера в столовой, профессиональной столовой, я стал слушателем такого диалога. Журналисты сидели, разговаривали. Причем младшему журналисту было уже так лет около 30. И человек более старшего поколения, он говорит, ну, это как в песне «Дженесис», такой-то, такой-то, делает паузу. Господи, кому я это говорю?
Да-да-да.
О чем я говорю?
Нет, ну тут, знаешь, говорят, и уже Алену Апину забыли.
Вот, и они улыбаются и тоже.
Уже Алену Апину забыли.
Потому что они понимают, что они не понимают, что, ну, глупейшая ситуация.
Дим, ну, что делать? Вот мы, опять же, живем в этом информационном мессиве, я бы сказал, да, и поэтому, когда вот сохраняются такие маленькие островки, я надеюсь, они достаточно у нас, так сказать, ну, в той или иной степени, да, вот имена все эти достаточно талантливых людей, достаточно благородных, хотя я говорю, разной степени известности, и это принципиальная наша позиция, понимаешь? Не люди, которые вот все вот должны быть или неизвестны, знаешь, иногда укоряют, а почему у вас вот там, не знаю, ну, некий... Да, человек, которого знают все, вот вы здесь, его сюда. Так потому что он, наверное, что-то делает, он продолжает делать, он не останавливается, он, так сказать, в пути, он в дороге, да?
У меня к тебе вот какой вопрос, смотри. У премии «Петрополь» и у премии «Царскосельская», которая проходит в Царском селе в лицейский день в дворце, в Пушкинском, в лицее.
В лицее, да.
У этих двух мероприятий абсолютно нет глянца. И... Ты, как организатор этого всего, и как вот действительно душа и кровь этого дела, ты не стремишься к нему. Все же привыкли, и вот сейчас, может быть, люди, которые не знакомы с этими мероприятиями, они, может быть, думают, ну, премии, это опять вот эти вот блестящие софиты, эти смокинги, эти женщины в дорогих колье, вот это все, вот глянец, как это все надоело. Нет же, нет, ни у Петрополя, ни у Царскосельской нет этого глянца. Вот они настолько... домашние, камерные и обычные, и там можно действительно встретить великих людей, можно перечислять долго эти фамилии, да, и, ну, не знаю, Александр Городницкий, Александр Дольский, и дальше, огромное количество людей.
Я вспоминаю в связи с тем, что ты говоришь, «Дама в бриллиантах», как-то позвонила, ну, в тот год она была номинантом и лауреатом, Галина Павловна Вишневская, «Царство небесное». И она мне звонит и говорит, а как у вас принято одеваться? Я говорю, Павел, ну как вот вы себя чувствуете, естественно и вот свободно, так и вот так и приходите. Она говорит, да, я говорю, ну конечно. Она говорит, ой, замечательно. Она была очень обрадована, потому что она думала, там надо что-то укладку делать или что-то еще, не знаю. Но во всяком случае она очень как-то...
У кого-то ведь и нет этих костюмов, у кого-то нет этих смокингов. Дольский приходил много лет подряд в своем джинсовом костюме, вполне таком вот 70-х годов.
Но он комфортно, наверное, себя чувствует, чувствует в этом, я полагаю, естественно для
него люди, совершенно. И все как бы так же, очень по-домашнему, и обстановка такая же, вот что удивляет.
Главное, с чем приходил? Приходил всегда с новыми песнями, с сонетами, опять же.
С сонетами.
Понимаешь, читал сонеты, а не пел... с бриллиантами. Но я тебе хочу, Дима, сразу ответить, вот мне таким, знаешь, афоризмом кратким. Нет денег, нет гламура. Может быть, были бы деньги, может, он бы и появился.
А ты бы пошел на... Вот скажи мне честно.
Я не знаю, у меня не было, я никогда не был в этой ситуации. Знаешь, как говорят, человек, вот власть, да, человек говорит, самое, так сказать, к чему человек стремится больше всего, да, вот все он проходит, а вот власть – это самый сильный, как
то говорят, наркотик. То есть ты боишься не выдержать испытания медных трубой?
Да, сейчас расскажу. И вот мне же не было никогда, я не знаю, вот так говорят, но я не верю этому, потому что, мне кажется, это странно, понимаешь, вот власть. Поэтому и здесь то же самое. Но, с одной стороны, нет, и многое приходится, все время они как бы находятся на грани закрытия, в общем, так между нами говоря, да, каждый год мы балансируем.
Это да.
А с другой стороны, были бы деньги, был бы этот гламур, наверное, может быть, я ставлю знак вопроса, я не знаю ответа.
Мне кажется, что не было бы. Понимаешь? У нас звонок еще есть, давай примем. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел к вам обратиться, У меня знакомый очень здорово заикается. Куда ему можно обратиться? Как ему помочь?
Вы знаете, это в медицинскую, я все-таки думаю, передачу. Ну, а вообще...
Дим, петь надо просто, мне кажется. Петь в ванной, например. Нет,
всегда вот всегда от... петь.
Всегда есть петь, напевать.
Единственный метод, мне кажется, медицинский. Да. Мы... Это тоже...
Да и культурный
да, метод. Да, от культуры сейчас. Как вот культура
помогает людям. В ванной людям. Человек поет, и все, мир преображается.
Это правда. Мы сейчас не шутим никоим образом. Это единственное древнее и всех веков средство от заикания – это пение. И человек даже вот когда может очень сильно заикаться, я знал таких людей, и профессиональных музыкантов, певцов, они пели, не заикаясь, в жизни при этом заикались. Но пением вообще можно исцелиться.
Дима, ну вот мы, кстати, можем, ну это так, не потому что мы заикаемся, а просто спеть, вот уместно было бы, знаешь, какую песню? Сейчас же проходит чемпионат мира в Бразилии, а я вспомнил Рейдред Киплинг, помнишь? На далекой Амазонке не бывал я никогда.
Никогда.
Я хочу в Бразилию, я хочу в Бразилию, я хочу в Бразилию, да, к далеким берегам.
А ты хочешь на чемпионат мира по футболу, скажи мне?
Ну, ты понимаешь, какая история, я бы поехал скорее, вот там был в Аризонте такой городишко, ну как городишко, вот там чемпионат как раз, один из матчей проходит. А я как раз туда фильм свой послал на кинофестиваль. Вот если меня кинофестиваль позовет, вдруг,
ну да.
Вдруг.
Вот ты это за, было бы, заодно и на футбол заедешь.
Было бы интереснее. Нет, ну это там
можно. А ты знаешь, позднее. А я бы с удовольствием поехал к индейским шаманам, которые живут где-нибудь там затерянные в горах. Вот я
но ты понимаешь, здесь же есть опасность, что
есть. Опасность есть.
Вернемся ли мы оттуда в том сознании, в котором туда приехали,
я или в измененном. Коля, вот я тебе 100% скажу, если мы поедем на чемпионат мира по футболу, мы 100% вернемся в измененном сознании. И нас уже никто не поправит.
Особенно после замечательной...
выступления одной известной сборной.
Победы или ничьей, да.
Да.
Нашей замечательной
Всё,
команды.
Не будем их трогать.
Не будем ехать в Бразилию. Не едем в Бразилию.
Скажи, пожалуйста, вот ты как человек, находящийся внутри ситуации, каким тебе кажется современное творческое лицо нашего города? Давай отвечать за себя. За Петербург. Вот что это? Начало 21 века. Ты видишь этих людей, ты видишь эту вибрацию, чувствуешь ее. Каковы мы?
Ты знаешь, я думаю, что есть какие-то опорные точки в Петербурге, они были и есть. В разные времена это меняется, скажем, не знаю, там, арт-центр Пушкинская 10. Вот он как появился 25 лет назад, 30, а сейчас, кстати, юбилей у него, так он и остается вот этой опорной точкой, хотя много там, может быть, спорного, противоречивого, но он остается.
Ну, как в любом организме.
Как наши замечательные театры БДТ или театр Ленсовета, да, вот скажем, ну, с приходом Юрия Бутусова, с которым я когда-то, так сказать, много общался, и мы, так сказать, даже, я бы сказал, приятельствовали. Вот, хотя были совершенно другие спектакли, да. Мне сейчас, может быть, то, что он делает, менее близко, но все равно это вот некая точка, он пытается что-то здесь сделать, изменить, раскачать. Хотя мне, повторяю, не очень, может быть, это близко, но, тем не менее, вот такая опорная точка — театр Ленсовета. Немножко странная, хотя я с большим уважением отношусь и к Фокину, к Александринскому театру. Просто вот я был свидетель такого странного пьесы абсурда Беккета. Фокин, главный режиссер, значит, ну там такой Тарзалополос, это классик и авангарда, и Алла Демидова, о нем много пишет, грек. И, значит, сидят люди, которые, конечно, мало что.
Скажи,
и так далее. Но, тем не менее, это тоже
скажи,
важно.
Скажи, с поэзией, с уходом Бродского, с уходящей натурой Дольского, Городницкого, Кушнер, что происходит? Мы не утратим эту нитку?
Дим, очень сложно. Во всяком случае, когда я вот беседую с Городницким или с какими-то людьми, но мы не видим вот этих ярких представителей. Либо они нет, либо они есть, опять же, где-то в пучинах интернета, где-то в каких-то маленьких клубиках выступления, где их там, может быть, сотни и тысячи. Понимаешь, когда был сам издат, было несколько имен, и там читали Широли, Кривулин, Бродский и так далее, так далее, так далее. А сейчас море разливанное, и все ушло в интернет.
Ну что ж, дамы
и господа. Как в Атлантиду, я бы сказал.
Да, как Атлантиду.
Как Атлантиду.
Что ж, дамы и господа, будем надеяться, что выживет петербургская культура, и лица художественного Петербурга будут симпатичны. В гостях у нас был Николай Якимчук, блистательный художник, драматург, поэт, кинорежиссер и, конечно же, движущая сила премии «Петрополь» и «Царскосельская». Коля, спасибо тебе огромное за все, что ты делаешь. От меня и, надеюсь, от петербуржцев.
Да, спасибо за внимание, друзья. Будьте счастливы. И прекрасно.
Надеюсь, что не последний раз мы с тобой здесь встретились. Но вел передачу Дмитрий Филиппов. За пультом работала мужественная Ольга Красницкая, Геннадий Зеленин. Спасибо вам, господа. И удачи вам, дорогие петербуржцы.
Вы слушали Радио России Санкт-Петербург. До новых встреч!